Добрый день. У нас осталось две лекции, и эти две лекции будут посвящены более-менее одной и той же теме. Это формальные модели безопасности. Реализованы они в основном в операционных системах сейчас, но сами формальные модели не привязаны к тому, что реализация должна быть сделана в операционной системе. То есть вот если вспомнить, что мы вообще изучали в этом вводном курсе, это была криптография, это были методы, ну, можно их назвать защитного программирования, то есть как обнаруживать уязвимости при разработке программ, как разрабатывать безопасный код. Вот, и по сути незакрытым остался один вопрос. Это как разграничивать доступ в многопользовательских средах, в многопользовательских приложениях. Кто может предложить какой-нибудь способ разграничения доступа с использованием только того инструментария, который мы до сих пор изучали? Ну, прежде всего, криптография. Ну, какую задачу можно решить? У вас есть глобально как бы две, ну, три задачи, но мы сейчас будем говорить о двух. Это обеспечение конфиденциальности и целостности. То есть вам надо сделать так, чтобы читать могли только те, кому можно, и писать могли только те, кому можно. Да. Шифрацию понятно, как сделать. В смысле, на чтение защитить. Ну вот, когда мы пытаемся защитить от записей, и сразу упираемся в то, что надо где-то держать какую-то структуру данных, которая будет говорить, каким ключам, да, каким объектом можно писать туда, а каким нет. Появляется разграничение, необходимо разграничить доступ. И здесь уже от какой-то мультиобъектной модели не уйти. Соответственно, как только вы пытаетесь построить систему разграничения доступа между несколькими пользователями на одной и той же системе, у вас возникает вопрос, как, когда вам даны вот по сути дела, три множества, да, стандартные, в общем, для всех моделей, это множество субъектов, то есть тех, кто могут осуществлять доступ, запрашивать доступ, множество объектов, тех, кто могут, к кому доступ осуществляется, и множество операций доступа, то есть что, собственно, в этой системе позволяется делать. Сразу появляется задача или вопрос, как нам вот организовать взаимодействие в этой системе, из трех множеств, так, чтобы любое изменение, любая операция оставляла систему в безопасном состоянии. То есть у нас не возникали там возможности, что вдруг в результате какой-то корректной последовательности операций один пользователь сможет читать данные другого, хотя в самом начале он этого не мог делать. Вот. И формальные модели как раз предназначены, ну, сначала для того, чтобы корректно и строго формально описать, что такое система, которая функционирует в этих терминах. И самая основная фича формальной модели – то, что в рамках заданных формальных определений она позволяет доказать какие-то свойства. То есть если мы задаем такие-то ограничения на, возможно, множество объектов, множество субъектов, множество операций и множество переходов, из состояния в состояние, то у нас любое состояние, которое достижимо и задано, будет безопасным. То есть в нем будут никогда не будут нарушаться свойства конфиденциальности и целостности. И сегодня мы рассмотрим как раз три основных подхода к моделированию доступа, к описанию и это дискреционные мандатные ролевые модели. И начнем разговор о реализациях. Прежде всего, это дискреционная модель в Unix, традиционная модель доступа в Unix-системах. И начнем разговор о мандатном ролевом доступе в современных операционных системах, в частности, SE Linux будем рассматривать. На следующей лекции уже более подробно на практике рассмотрим, собственно, сам SE Linux более развернуто, с примерами. И также посмотрим специфические реализации ролевого доступа для файловых систем, которые поддерживают ролевой доступ. Может, еще немножко затронем Guard Security. Ну и в конце следующей лекции кратко пройдем, сделаем такой небольшой обзор курса, то есть что нужно будет знать для того, чтобы сдать экзамен. Вот. Итак, формальные модели доступа. Как я уже сказал, они все так или иначе оперируют с тремя множествами. Объекты, те сущности, над которыми можно выполнять операции. Простейший пример — это файл. Какие еще можете привести примеры объектов? Объектом может быть интерфейс какой-нибудь к ядру или к программе. Это может быть сокет, это может быть другая программа. То есть все, что, над чем можно выполнять операции чтения записи в самом простом случае. Субъекты системы — это активные сущности, те, которые различимы с точки зрения формальной модели. Какие у нас есть примеры субъектов? Как? Ну вот, в каком случае вы можете в системе увидеть пользователя? Что такое пользователь? Пользователь, как мы его понимаем, когда говорим пользователь, это либо человек, либо какая-то сторонняя, не знаю, программа, автоматическая сущность, которая, от имени которой запускаются процессы. А сами все субъекты — это вот в основном, чаще всего процессы. И соотношение процесса, то есть программы, которая запущена на исполнение, и реального субъекта, задается в явном виде где-то. То есть это может быть, там, например, в Unix-системах специальный файл там etc/svd, где перечислены все пользователи в системе, и каждому процессу приписывается, от имени какого пользователя он запущен. Есть более сложные способы. Вот. И основных типов формальных моделей, как я говорил, мы будем сегодня рассматривать три, но на самом деле ролевая модель — это такой продвинутый вариант дискреционной модели, поэтому на базовом уровне их, в общем-то, две. Это дискреционные или свободные, так называемые модели контроля доступа, и мандатные или нормативные. Свободная понимается в том смысле, что каждый субъект или каждый пользователь, да, будем говорить, имеет некоторую свободу выбора при выборе. Вот он создает какие-то новые объекты в системе, например, вы создаете файл, вы можете сами задать права доступа к нему, то есть, например, взять и разрешить чтение всеми пользователями в системе этого файла. Можете разрешить запись или удаление всех файлов в созданном вами каталоге другими пользователями. В мандатном же доступе идет речь не о выборе конкретных операций, которые разрешены над объектами или там для пары субъект-объект, а речь идет о потоках данных от субъекта к объекту и обратно. Соответственно, чаще всего в мандатных моделях вообще не различаются субъекты, объекты в терминах ну, так, как они понимаются в дискреционной, то есть в терминах матрицы доступа. Первый классический пример дискреционной модели – это модель Харрисона-Розоу-Ульмана. Здесь мы видим тот же самый набор из субъектов, объектов и прав доступа. И задана матрица доступа или матрица прав доступа, которая, по сути, описывает в совокупности со множеством объектов субъектов состояние системы. Каждая ячейка, то есть на строках матрицы доступа у нас перечислены все субъекты, на столбцах все объекты системы, на пересечении права, которые имеют права на те операции, который может исполнять субъект над объектом. То есть вот если у нас есть там объект некий O и субъект G, то в матрице доступа на пересечение, если объект SG имеет право доступа к UG, то здесь будет R. Если к этому еще и право записи, то соответствующее право записи. Таким образом, задав три множества объекты, субъекты, права доступа и задав матрицу, мы можем определить состояние системы в настоящий момент времени. Чтобы здесь появилась какая-то динамика, то есть чтобы можно было описывать изменения, любая программа, любая операционная система у нас сущность динамическая, и редко бывает так, что состав субъектов объектов зафиксирован раз навсегда, и также права доступа к ним, между ними. Задаются каким-то образом правила эволюции этой системы, и это описывается с помощью изменений в матрице доступа. То есть в ней могут добавляться столбцы, могут добавляться строки, может изменяться содержимое ячейки. То есть что у нас поменяется, если мы добавим какое-то право доступа для некой пары существующих объектов? Да, если мы добавляем объект, то что получается? Когда мы определяем операцию добавления объекта, нам нужно каким-то образом заполнить первоначальными значениями содержимое ячейки. То есть мы можем это делать в виде значения по умолчанию, можем явно в виде операции добавления прав описывать эволюцию системы. Вот. И в рамках модели Харрисона-Розоу-Ульмана определяется понятие команды, то есть изменение матрицы доступа может происходить в результате выполнения команд. Команда — это такая довольно сложная структура данных, которая определяет предикат или условия выполнения. То есть вот в данном примере, который здесь есть на слайде, у нас есть некая команда, которая сначала проверяет наличие прав в существующих значениях ячеек матрицы доступа. И только если они выполняются, то выполняется некая последовательность операций. И последовательность операций в себя включает добавление права R в некую ячейку SO, удаление, создание субъекта, удаление субъекта, создание объекта, удаление объекта. То есть вот в таком множестве операций может описываться команда. И операции, соответственно, может быть любое конечное число. Для того, чтобы в рамках дискреционной модели описать систему, нам надо просто выписать какие у нас есть, что из себя представляет множество субъектов, что из себя представляет множество объектов, начальное значение матрицы доступа и последовательность или набор возможных команд C. Вот. И есть, в рамках этой модели формулируются критерии безопасности системы, которая говорит, что начальное состояние является безопасным относительно права чтения, если существует последовательность, относительно права, некоторого права R, если не существует такой последовательности. Команд, которые добавляют в ячейку M право R, которые изначально отсутствуют в этой ячейке. То есть этот критерий говорит о том, что не существует такой последовательности команд, с помощью которых произвольный субъект может добавить себе объект, добавить себе право, которое у него отсутствовало в начальном состоянии. Соответственно, в рамках самой модели у субъекта нет никакого способа расширить множество своих прав. Это может делать только, можно делать вне модели, то есть это может делать оператор с помощью специальных команд, которых нету в изначальном наборе. Вот, и для произвольно взятой системы с произвольно взятыми определенными командами проблема разрешимости вот этого критерия безопасности нерешаема. Вот. И очень часто в реальных системах контроль доступа осуществляется как раз на таком уровне. То есть мы задаем, ведем какой-то линейный список пользователей, есть список объектов, которые зависят уже от того, что у нас за система. Если это база данных, то, например, там могут объектами выступать таблицы отдельные, могут какие-то схемы или даже отдельные записи в таблицах. Вот. И, соответственно, если мы говорим об операционной системе, то все системные вызовы, которые как-то работают с файлами на дисках, должны внутри себя содержать проверки вот этой соответствия прав вызывающего субъекта на ту операцию, которую он пытается выполнить над объектом. Мандатные модели доступа вы, может быть, встречались уже с ними в жизни. Они идут из области, из реальной жизни, из военной области, как правило. Суть мандатного доступа в том, что опять же, у нас есть множество субъектов, множество объектов, есть операции доступа, и каждому субъекту-объекту приписан так называемый уровень секретности. И дальше формулируются правила, общие для всех, о том, как субъект может, в каких случаях субъект может выполнить операцию над объектом при заданных уровнях. В реальной жизни, например, в государственных военных организациях есть понятие секретности и уровня допуска. То есть документам могут присваиваться уровни секретности. Людям, которые должны знакомиться и работать с документами, присваиваются уровни допуска. Кто знаком с этой системой? Кто хочет познакомиться. Сейчас большинство таких реальных систем, то есть включая вот эти государственные военные системы допусков, как раз реализуют модель Белла-Падула. Вот. И по сути там есть два правила. Первое правило говорит, первое правило ограничивает операцию чтения. И вообще модель Bell-LaPadula работает только с двумя операциями чтения и записи. То есть если нам надо каким-то образом расширить модель мандатного доступа на операции запуска, там, append, то есть дополнение информации к объекту и так далее, нам надо их либо вводить в модель явно, то есть для них там свойства доказывать, либо сводить их к операциям чтения и записи. Вот. Соответственно, правило для чтения говорит о том, что объект, субъект с неким уровнем секретности там, X, может читать объект с уровнем секретности XO только в том случае, если его уровень больше или равен уровню объекта, который он читает. То есть вы можете читать, если у вас есть уровень допуска там, секретно, да, вы можете читать документы только не секретно, DSP и секретно, собственно. Вот традиционная для документов система уровней секретности выглядит на русском как не секретно, DSP, то есть для служебного пользования секретно, совсекретно, особой важности. Вот, то есть здесь мы видим 5 уровней, соответственно, каждому уровню соответствует некий уровень допуска для людей, для субъектов. Вот, допустим, это у нас 3-й уровень допуска, 2-й, 1-й. Люди с 3-м уровнем допуска могут читать секретные документы, DSP, не секретные. Люди без допуска могут читать только DSP и не секретно. DSP в том случае, если они работают в той организации, которая вот эти документы создала, или в рамках там своих процессов. Вот, соответственно, то же самое здесь для реализации в информационной системе. Вот здесь что важно, чтобы работала модель Bell-LaPadula, чтобы у нас была некая система уровней, которые между собой можно сравнивать таким образом. То есть это должно быть какое-то там, частично упорядоченное множество каких-то сущностей. И второе правило. Второе правило касается записи. То есть объект может записать. То есть вот здесь мы говорили для чтения. Субъект может записать информацию в объект. Субъект S может записать информацию в объект O только в том случае, если уровень субъекта меньше либо равен уровню объекта. Понятно, зачем, почему так? Кто может предположить? Почему там человеку, который вообще не имеет никакого допуска, разрешено передавать информацию, которая потом войдет в какие-то объекты секретные или совсекретные или выше? Почему нельзя писать из ресурса совсекретно в секретно? Что? Ну, правильно. То есть если мы напишем что-то в объект с более низким уровнем секретности, то все, кто имеет более низкий уровень допуска, чем мы, смогут прочитать то, что мы записали. Таким образом может происходить утечка информации. То есть, по сути, правило записи – это правило, ограничивающее возможность утечки информации. В реальных системах да, да. Ну, здесь это все будет за рамками модели. То есть в рамках модели Белла-Падула нельзя вообще это сделать. Да, это существенное ограничение. Вот. Чем примечательна модель Белла-Падула? Тем, что в ней явно доказывается теорема безопасности Белла-Падула, основная теорема безопасности, которая описывает ограничения на систему переходов из состояния в состояние. То есть состояние у нас что? Это вот у нас есть некая система, которая описана множеством состояний, множеством запросов и правилами переходов из состояния в состояние при выполнении запроса. То есть вот мы говорим, что система, модель системы, здесь это состояние, запрос и функция перехода. Я про это чуть скажу дальше, так как здесь ограничение на уровне только на что это должно быть множество там, с отношением частичного порядка, то здесь могут быть сложные структуры данных, например, там какие-то, которые совмещают в себе там скалярные значения, категориальные, вот, используются, в частности, для разделения доступа к типам информации. То есть получается, что если мы делим данные на несколько классов, то можно в пределах каждого класса делать свою иерархию, свои уровни допуска, и каждый субъект может иметь таким образом несколько разных уровней допуска в зависимости от того, с каким классом он имеет дело. Ну, нет.
А как ограничение на подводку? Тогда, получается, на те
данных,
которые у нас осуществляют, ну, на частично порядочные множества, нужно еще какие-то
бумажки. А какое ограничение? Просто у тебя, у нас функция, которая говорит, сопоставляет субъект с неким правом доступа, она вот имеет такой вид, все, отображение. Это множество, на котором задано отношение частичного порядка. Ну, по идее, да.
Доказано, что нельзя построить такое множество, чтобы у нас одновременно субъект не оказался в доступе 1.4.
Нет, ну как? Вот если бы мы написали вот так вот, то тогда одновременно 2. Ну, мы отображаем в один... Да.
Для одного типа у нас получается строго
да.
Почему информация должна там пересекаться по типам и все такое?
Ну, про типы это я уже забежал вперед, в принципе, да.
В Белла-Падула
просто нет. Там, для, там вот это отображение, оно строго в одну сторону.
То, что доказывает теорема, это Белла-Падула.
Да. Теорема, основная теорема безопасности, она для Белла-Падула. Ну, соответственно, там при ее доказательстве используется там свойство, свойство множества уровней секретности, но только там, когда показывается, что там, доступ может быть транзитивным, рефлексивным, но каким-то он там не может быть, не помню. Основная теорема говорит о том, что если у нас есть Вот здесь, по сути, критерий безопасности выписан. То есть система безопасна тогда и только когда, когда начальная система безопасна и не возникает небезопасных отношений доступа при переходах. Теорема звучит следующим образом. Система безопасна тогда и только тогда, когда начальное состояние безопасно. И при любом изменении состояния выполняется 4 соотношения. То есть 2 на чтение, 2 на запись. Вот если у нас есть два состояния, такие, что звездочка – это следующая, это предыдущая. Вот. И если у нас операция чтения принадлежит, то есть мы ее видим в следующем состоянии, ее нет в предыдущем, это возможно только в том случае, если в будущем состоянии уровень доступа субъекта больше или равен уровню доступа объекта. Если мы видим, что в предыдущем состоянии операция доступа принадлежит матрице, и при этом в следующем состоянии у нас уровень доступа объекта субъекта меньше уровня доступа объекта, то в будущем состоянии не должно быть операции чтения. Ну и аналогичная пара правил для записи. То есть операция записи в будущем состоянии, когда ее не было в предыдущем, только в том случае, если уровень для объекта больше или равен уровню для субъекта. И если мы в предыдущем видели в матрице доступа право на запись, и при этом в будущем состоянии у объекта вдруг уровень секретности выше субъекта, то обязательно чтобы не выполнялась принадлежность записи будущему состоянию. То есть всем понятна вот эта система? Ну, доказывается, она довольно просто в лоб. Напрямую, ну, практически по индукции от первого, первого состояния, то есть от нулевого, и здесь от противного. Вот. Слабость, еще можно сказать, слабость системы Белла-Падула в нескольких моментах, ну, базовой модели. Первое – это то, что у нас нет ограничений на функцию перехода особых. То есть, в принципе, можно представить себе такую реализацию этой модели, когда при операции чтения одновременно изменяются уровни для объекта или субъекта. Тогда возможна ситуация, когда будут выполняться все вот эти условия, но, то есть, например, одновременно с операцией чтения понижается уровень объекта до уровня субъекта. То есть в таком случае операция чтения всегда будет выполнима. Понятно, что такая система не является безопасной, но она будет корректной в рамках вот этих вот правил. Вот, соответственно, эту модель расширяют я не помню название уточненной модели. Ну, по сути, там все сводится к тому, что говорится, что любые операции чтения записи должны быть атомарные, в смысле, либо это чтение записи объекта, либо это изменение матрицы доступа. То есть одновременно они происходить не могут. Вот все. Ну, что нам говорит модель Белла-Падло? Она говорит о том, что мы можем при выполнении вот этих условий обеспечить конфиденциальность, то есть чтобы читать информацию мог только тот, у кого имеется соответствующий уровень секретности. И, соответственно, писать мог бы так, чтобы не нарушалось вот это свойство конфиденциальности, чтобы потом не могли прочитать нелегитимные пользователи записанную нами секретную информацию. Но когда у нас заходит вопрос о целостности, то что мы видим в модели Белла-Падло? Вот вспомним опять. Несекретно, DSP, секретно, софт-секретно. То есть у нас позволяется запись снизу вверх. И понятно, что в реальной жизни вот эта информация может быть вообще взята откуда угодно, даже из интернета. И она может быть неконсистентной. То есть вы, например, пишете документ особой важности, который содержит доказательство какой-нибудь теоремы, и там что-нибудь взяли из Википедии. А буквально там за 5 минут до вас какой-то аноним поправил соответствующую статью в Википедии так, чтобы вот злобно испортить вам жизнь вот здесь. Соответственно, неконсистентные документы, неконсистентная информация попадает в информацию все более высокого уровня секретности. В модели Белла-Падло это никак не разрешается. Соответственно, существует модель контроля целостности БИБа, которая решает эту проблему, решает очень просто. Мы говорим, что у нас есть у любого объекта две метки. Это конфиденциальность и отдельная integrity, целостность. И вот с меткой integrity мы делаем то же самое, что в модели Белла-Падло, только наоборот. Вводим уровни integrity для субъектов и объектов, и обращаемся с ними задом наперед. То есть писать можно только в том случае, если уровень integrity субъекта больше уровня integrity объекта, и читать можно только в том случае, если уровень integrity субъекта меньше, чем уровень integrity объекта. Все. Это понятно? Еще про мандатные модели важно отметить, что имеет значение, на каком уровне абстракции мы рассматриваем систему. Если вы знаете, как работают сетевые протоколы, то, наверное, можете себе представить, что любая операция чтения некоего объекта, допустим, у вас есть веб-браузер — это субъект, и веб-сайт какой-то удаленный — это объект. Вот операция чтения веб-сайта с браузера включает в себя на низком уровне поток данных от субъекта к объекту. И если мы будем навешивать уровни допуска, уровни секретности на субъект-объект в соответствии с моделью Белла-Падло, и при этом будем рассматривать на уровне вот этих вот низкоуровневых потоков данных в TCP, то здесь у нас сразу возникнет запрет в рамках модели. То есть для TCP у нас будет вот поток вот такой, а он запрещен. Здесь не секретный, здесь какой-нибудь секретный. Соответственно, для того, чтобы это в модель укладывалось, нам нужно рассматривать вот такую ситуацию, как чтение какого-то ресурса, то есть на уровне уже не ниже, чем HTTP GET. Вот мы говорим, что GET — это чтение. Это, конечно, тоже не совсем так. Бывает, что через GET пишут что-нибудь куда-нибудь. Примерно следующим образом. Ролевой контроль доступа. На самом деле ролевой доступ – это наиболее естественный для реальной жизни способ разграничения доступа. То есть в большинстве современных систем как раз он используется. Его, если в дискреционной, как вы помните, мы должны были выписать, нарисовать практически плоскую модель, то есть у нас есть все множество субъектов, все множество объектов, и вот на пересечении мы видим список прав, то в ролевом доступе мы говорим, что нам все равно, какие у нас есть субъекты. Нам главное, какие у нас есть роли. И для ролей мы распишем, что такая-то роль может делать такие-то операции над объектами. Если мы... в нормальных системах объекты также не перечисляются как есть, а вводятся типы объектов. И вот, соответственно, мы говорим, что вот здесь у нас не объект, а роль. А здесь у нас не объект, не субъект, а роль. А здесь не объект, а тип объекта. Вот. А уже когда приходит запрос на выполнение какой-то операции от конкретного пользователя, на выполнение операции над каким-то конкретным объектом, только тогда мы смотрим, какой список ролей сейчас действующих у этого пользователя. Фиксируем это, смотрим на тип объекта, фиксируем это, видим, какие есть права и разрешаем или нет. То есть к нашему множеству субъектов, объектов и операций добавляется еще множество ролей, которые могут принимать пользователи. И наверняка многие из вас сталкивались как раз с ролевым доступом, особенно в операционной системе Windows, например, есть роль администратор. Можно любому пользователю эту роль назначить, у него расширится количество полномочий. Можно роль эту убрать, пользователь никуда не исчезнет, но число полномочий доступных уменьшится. В веб-системах аналогично. В современных CMS, Content Management System, есть там типовой набор из 3-4 ролей. Это администратор или там какой-то сайт Global Manager, это редактор, ревьюер, еще кто-нибудь. Вот это все роли. Вы можете любому пользователю приписать роль, от этого изменится эффективное множество прав, доступных ему в текущий момент времени. Соответственно, для ролевого доступа критерий безопасности звучит похоже на дискреционную модель. Система считается безопасной, если в некотором сеансе S пользователь может осуществлять только те полномочия, которые ассоциированы с одной из его действующих ролей. В рамках сеанса пользователю как раз присваиваются роли. Перейдем к примерам. Дискреционная модель дискреционного доступа в Unix-системах. Если вы вспомните модель Харрисона-Розо-Ульмана, то мы говорили о матрице доступа. Матрицу как таковую держать в операционной системе где-то не очень удобно, потому что у нас переменное количество субъектов, переменное количество объектов, и их может быть много, матрица будет большая. Соответственно, в Unix выделено множество операций, которые можно выполнять над объектами. Это чтение, запись, исполнение. Плюс есть еще Сейчас мы об этом скажем дополнительно. Соответственно, у каждого субъекта есть идентификатор, называется UID, User ID. И у каждого объекта есть следующие атрибуты. Это его владелец, это группа, то есть юзеры еще могут объединяться в группу, и битовая строка, которая говорит значение вот этих вот полей для соответствующего идентификатора. Вот. То есть если в целом посмотреть на то, что вам выдаст список, можно посмотреть с помощью команды ls-l какой-нибудь файл. Вы увидите там строчки типа rv, r, r. Потом имя пользователя, идентификатор группы и, собственно, имя файла или путь к файлу. Вот это битовая строка, которая как раз говорит о значениях пермишенов в соответствующих местах, то есть для соответствующих групп пользователей. Первая группа в самом начале – это пермишены для самого владельца ресурса, то есть для UID. Вторая – это для группы. И третья – для всех. То есть здесь у нас all.
Не all, а other.
Other, да. Кто знает, что такое, вот на примере здесь, что такое D в начале? Хорошо. Ну и, как я говорил в самом начале, когда рассказывал про модель Харрисона-Ульмана, в свободной или в дискреционной модели сам владелец может как угодно менять вот эти пермишены. То есть вот он не может свободно менять вот эти вот значение для файла. То есть вы можете создать файл и задать командой chmod change modes значение, то есть permission для какого-нибудь файла или каталога. Как вы, наверное, знаете, в Unix, в Linux любая директория — это файл, который содержит список файлов, которые в ней содержатся. Вот. Ну и есть так называемый суперпользователь. Это пользователь с user ID равный нулю. А в исходной дискреционной модели в Unix это пользователь, которому можно все. То есть он может изменять любые права доступа к объектам системы, он может использовать любые объекты системы в обход проверки прав доступа, и он может создавать, удалять пользователей. То есть, по сути, суперпользователь в Unix — это такая пользовательская запись, которая лежит вне за рамками дискреционной модели и может руками лезть вот в эту матрицу и делать там что угодно. Да. Это не так. От супер именно от рута или от... Ну да, там может быть много вариантов, почему это может происходить. В частности, того, что там действует какая-то система типа SELinux.
Сейчас про доступ к файлам,
Ну, это один из вариантов, опять же, драйвер файловой системы. Там могут быть расширенные атрибуты, в рамках которых проверка выполняется там либо после. То есть, по сути, у вас, когда происходит системный вызов, тот же read, да, вот вы в него зашли, и дальше в ядре выполняется там куча проверок. Сначала там проверки на какие-то ошибки, там файла нет, например. Вот здесь вам вернется сразу ошибка. Потом выполняется проверка вот этого DAC-а, собственно, дискреционного контроля доступа. Потом... Ну, open, да. Потом может выполняться какая-то там кастомная для файловой системы проверка, потом SELinux проверка и так далее. Каждый из них будет проверять какие-то специфические атрибуты. Вот. И, соответственно, как выполняется контроль доступа для программ? Когда вы запускаете какую-то программу, вы работаете в этот момент от имени того процесса, который представляет вас в системе. Это может быть, если вы работаете с веб-сервисом, это будет процесс веб-сервера. Если вы работаете напрямую с командной строки с терминала, то это будет, скорее всего, shell какой-то, bash там или что-то. Вот, соответственно, этот shell запущен уже с вашими правами. То есть для системы это будет процесс, у которого эффективный user ID равен вашему пользовательскому. Здесь еще можно сказать о том, где информация о пользовательских группах находится, как ей управлять. Да.
Могу я себе решить вправку типа chmod util-x?
На какой-то файл?
Могу ли я
развернуть? Да. Да, да, да. Потому что у тебя... Ну, если ты вот здесь остаешься, а ты здесь остаешься, если ты не меняешь это от суперпользователя и не меняешь user ID группой. Ну, можно показать, в каких случаях это будет работать, в каких нет. Так, что еще важное про user ID и group ID? Список всех user ID group ID хранятся в файлах на файловой системе. Это файлы etc/psvd. Ну, в простом случае, когда у нас все, весь user control через файлы. И etc group. Или groups. Groups. Или групп, да, вот оно по-разному. Соответственно, в этом файле содержится список, где в каждой строчке выписан user, то есть его символическое имя, его user ID, цифровой идентификатор, и дальше там могут стоять его реальное имя, там имя, фамилия, его домашняя директория, его shell, да, то есть тот shell, который ему будет запущен при его заходе с логина. Потом в файле etc group то же самое, в принципе, то есть символическое имя группы, цифровое представление, цифровой идентификатор группы, и дальше через запятую перечислены пользователи, которые входят в эту группу. Вот. Соответственно, если вы работаете, обращаетесь, там, открываете какой-то файл, и у вас нет прав на чтение этого файла, но вы находитесь в группе, у которой у группы есть право на чтение файла, то вы, опять же, сможете его прочитать. Нет? Точно?
Да, да, да.
Можно вернуть, да. То есть, если здесь для рута будет стоять, если нет, нет, вот если какой-то файл с правами root-root, принадлежащий root-root, здесь будет ничего, но при этом для группы разрешено чтение, и вы будете в группе, то отвалится.
Если я буду в группе, то я не root.
А, ну да, не root.
А если я root, то я просто не
root. Да. Вот, ну, возникает вопрос, как работать с вот этим, с этими файлами самому пользователю. Допустим, вы хотите разрешить пользователям менять себе shell по умолчанию. Как вы можете это сделать? Вы можете либо сделать вот этот файл writable для всех вообще, ну или там разрешить, запихать всех пользователей в некоторую группу и для этой группы разрешить запись, ну что, в общем, эквивалентно тому, что вы разрешите всему миру писать. Либо это как-то можно сделать по-другому. Вот по-другому это делается с помощью механизма setUidBit. То есть ко всему прочему, к вот этим атрибутам чтения записи для пользователей групп и всех остальных, у файлов есть атрибуты setUid и stickyBit, так называемые. Вот setUid говорит нам о том, что если это программа, то, что мы, чему мы этот бит проставили, то когда мы его запускаем, мы должны поставить эффективный user ID для процесса, который породится, не в соответствии с тем, кто является владельцем файла, а в соответствии, не в соответствии с тем, кто запускает файл, а в соответствии с тем, кто является владельцем. То есть если у нас будет некая программа, называющаяся там user bin, PSVD, которая принадлежит руту, но у нее установлен setUidBit на то если эту программу запустит кто угодно, эффективный user ID у программы будет root. Если этого бита нет, то эффективный user ID будет имя пользователя, который запустил. Ну, идентификатор пользователя, который запустил. Вот. Таким образом, эта программа, которая лежит по фиксированному пути, сможет оперировать с остальными объектами в системе с правами пользователя root. То есть читать, писать где угодно, в том числе файл etc/psvd. Ну и, соответственно, есть очень ограниченный набор сетуидных программ в современных Unix, которые там проверено 100 раз, что они написаны хорошо, не содержат локальных уязвимостей. Ну, периодически в них находят локальные уязвимости, конечно, и за счет этого все получают. Вот, ну, вот такой механизм работает. Нет, по-моему. Нет. Ну, OpenVol это же Gar Security в основном.
Нет, там Gar Security, там уже много чего. И вот это позволяет на самом деле иметь несуидное.
Так, ну, есть еще некие специфические случаи, когда у нас биты означают не совсем то, что они означают по умолчанию. Например, что мог бы означать там бит executable на директории, то есть не на исполнении, не на файле простом. У кого есть предположение? Да. То есть право чтения директории дает вам только право прочитать содержимое вот этого специального файла. То есть вы узнаете, что там внутри лежит. Если вы захотите сделать там CD директории и не установлен XBit, то вам скажут permission denied. Потом есть еще специальный sticky bit, который имеет обозначение T. Sticky bit использовался в ранних системах для такого хака, то есть он говорил, что образ вот этой программы надо оставлять на свопе, потому что она там часто запускается, и чтобы меньше времени занимала первоначальная загрузка процесса в память, вот надо его всегда держать там. Сейчас же этот sticky bit в основном используется для того, чтобы ограничить возможность на удаление каталогов пользователями, которым не принадлежат файлы, но при этом они могут писать в каталоге. То есть, допустим, у вас есть каталог TMP, который имеет права RVX, RVX, RVX. Вот, и в него там все программы всех пользователей складывают какую-то свою временную информацию. В принципе, кто угодно может подпортить другому жизнь, удалив там соответствующий подкаталог сеанса X Windows System. Вот чтобы это не происходило, можно выставить на сам каталог TMP и на все подкаталоги bit T. Тогда, несмотря на права записи в каталог, пользователь не сможет удалить подкаталог или файлы в нем, если он не является его владельцем. Если он является его владельцем, то все окей. Да, да, да. Ну, да. При этом вы можете файлы писать, файлы аппендить, там что угодно. Можно их в них ноль записать. Да.
А права проверяются последовательно, начиная с внешнего каталога, или только для файла? По иерархии. У вас в директории
Вот эта дискреционная система разрешения доступа в Unix просуществовала довольно долго и существует до сих пор. И, в принципе, позволяет основной набор задач решать. Но что в ней, очевидно, плохого есть? То, что любая программа, запущенная из-под какого-то пользователя, получает доступ ко всем вообще объектам, которыми этот пользователь владеет. То есть если вы работаете у себя, там, вот вы обычный пользователь Unix-системы, там, используете его на ноутбуке и работаете с браузера, то этот браузер и все его плагины по умолчанию имеют доступ ко всем вообще файлам в системе, которые вы когда-либо создавали. Понятно, что это не является необходимым для работы браузера. То есть ему на самом деле не нужно лезть в ваши репозитории с исходными кодами проектов, которые вы пишете там для кучи разных компаний. Ему не надо лезть в каталог с вашими фотками, чтобы отправить их на Picasso, пока вы этого не видите. То есть существует, и браузер это не единственный пример, существует куча приложений, которые, ну, не надо бы им видеть все ресурсы, которыми вы обладаете. Вот. И на самом деле существует издавна еще там во времена разработки OS Multics сформулированный принцип наименьших привилегий, который говорит, что хорошо бы приложениям давать только тот набор привилегий, который является минимально необходимым для их нормального функционирования.
Вообще принцип лист-привилегий он намного раньше появился.
Ну да.
Принцип ограниченности ущерба, следствие из принципа ограниченности ущерба.
Ну это если вообще за IT. Это если вообще вне IT, а Multics это 60-е годы, куда уж раньше.
Ну раньше при проектировании вообще любой защитный, любого вообще полностью объекта.
Ну да, да, если мы говорим про организационные системы, то да. Так же, как мандатный доступ вот идет из 19 там, века и раньше. Соответственно, есть еще сильный принцип наименьших привилегий, который добавляет в этот принцип время. Он говорит, что каждое приложение в каждый момент времени должно иметь только тот набор привилегий, который ему необходимо в этот момент времени. Вот, то есть позволяет еще и... То есть требует, чтобы набор привилегий менялся во времени. Вот. Но мы говорим про обычный принцип наименьшей привилегии, вот, и многим хотелось бы его реализовать. И с конца 80-х, в общем, в середине 90-х годов уже существовали системы, которые позволяли этот принцип реализовать. То есть в дополнение к дискреционной модели Unix добавлять еще проверки, которые реализовывали бы, например, частично мандатный доступ, которые позволяли бы выписывать явно там блэк-листы и вайт-листы тех объектов в системе, которым нельзя или, наоборот, всегда можно давать доступ к данному ресурсу, данному процессу. И вот пример системы, которую реализует все эти принципы сегодня в Linux, это SE Linux, Security Enhanced Linux. Он вышел из проектов группы по безопасности информационных систем в Агентстве национальной безопасности США. То есть SE Linux в своей, там, в своем младенчестве это проект NSA, что многих беспокоит. И до сих пор Дэн Уолш, который имел отношение к его основам, в общем, поддерживает и разрабатывает SE Linux в основном в апстриме Linux. Была даже операционная система, которая называлась Flask, кажется, вот, которая... которая была предшественником вот существующей реализации этих принципов SE Linux в Linux. Основное ядро SE Linux — это, по сути, смесь мандатного и ролевого доступа. То есть у вас объекты в системе представлены типами. То есть с точки зрения SE Linux операции выполняются над типами объектов. Процессы — это не процессы, а... То есть с каждым процессом ассоциирован домен. Или можно сказать, что процесс функционирует в некотором домене. То есть в каждый момент времени процесс находится в каком-то определенном домене. И операции доступа, во-первых, они более дискретны, чем в традиционной дискреционной модели, они выписываются для каждого домена индивидуально. То есть вы можете написать, что домен там web-browsers имеет права на доступ к чтению запись в сокеты такие-то и файлы, которые находятся в пути там домашняя директория, точка, browser version и все, что находится внутри. То есть вы можете явно ограничить для ваших браузеров то, какие файлы они могут читать с вашими правами. Вот. Выглядит политика, ну, то есть вот эти правила, списки доменов, какие бывают типы в системе, какие правила транзишенов между доменами разрешены. То есть транзишен, например, когда случается, вы запускаете баш, из которого запускаете какой-нибудь там, не знаю, ну тот же FTP daemon, а он из-под себя иногда запускает там команду ls там, или еще что-то. Вот вам нужно, соответственно, уметь описать, что должно происходить с доменами процессов вот в случаях таких вызовов. То есть какие должны присваиваться домены ls, который вызывается из вашего там FTP демона, а какие ls, который вызывается непосредственно вами из баша. Это могут быть различные домены, и им будут применяться различные эффективные права. Вот. Ну и схема принятия решений, в принципе, я это уже вкратце описывал, забегал вперед. С учетом SE Linux выглядит примерно следующим образом. Вы заходите в системный вызов, проходите проверку ошибок, проверку дискреционной модели. То есть если вы отваливаетесь на каком-то из этих этапов, то вы возвращаетесь с ошибкой либо permission denied, либо какая-то другая ошибка, если она раньше произошла, и заходите в SE Linux. Дальше начинается целая кухня внутри SE Linux. Там есть так называемый сервер-политик, который может, который, собственно, говорит чекеру, данный вызов разрешать или запрещать. Он это может сказать по двум причинам. Первое — это у него закэширован ответ от какого-то, от какой-то предыдущей проверки. Второе — закэшированного ответа нету, нам надо проверить, собственно, по политике безопасности этот запрос. Ну и идет в базу данных политики безопасности, смотрит на домены, смотрит на типы, смотрит на соответствующие пермишены, ну и там уже явно прописано. Либо есть разрешенная цепочка, разрешенный путь от домена этого приложения к типу данного объекта и данной операции. Все, все окей, соответственно, мы разрешаем. Если нет, то запрещаем и ответ тоже кэшируем. Более подробно про то, как это все работает, устроено, мы на следующей лекции посмотрим. Про SE Linux еще можно добавить, что раньше все управление SE Linux это был жуткий кошмар для пользователя, в смысле, что, во-первых, редактирование одной большой текстовой политики для всей системы. Это довольно мучительно, когда у вас приложений серверных там с десяток запущено, начиная с стандартных, типа SHD, там, что еще, Daytime, там, что-нибудь, InetD и так далее, и заканчивая тем, что вы запускаете, там, пишете сами. Плюс у вас еще есть приложения не серверные, которых вообще тысячи в UserBin установлены и так далее. Очень много объектов. Плюс мало предустановленных политик. То есть если сейчас вы поставите какую-то операционную систему, которая активно использует SE Linux, например, Hardened Gentoo какой-нибудь, то там будут уже сотни готовых политик для существующих приложений. Вот. Раньше это было не так, и опять же, что сильно затрудняло использование SE Linux. Вот. Ну, а основная прелесть как раз в том, что сейчас SE Linux есть в любом ядре 2.6 версии, ну, актуальном, и он по умолчанию, как правило, включен. Он может быть не сконфигурирован на фильтрацию, вот, и у вас все процессы запускаются там в unconfined t домене, и объект также не имеет никакого присвоенного типа, кроме типа по умолчанию. Но, тем не менее, он работает. Вот эта проверка выполняется, и все это работает. То есть если вы просто сконфигурируете политику, оно заработает, вам не надо пересобирать ядро и так далее. Есть еще некий набор проектов, в частности, вот GR Security, который исторически развивается как система патчей на Linux, которые усиливают безопасность в разных областях. Вот он был для ветки ядра 2.4, и сейчас продолжает развиваться для 2.4 версии. Там, в частности, есть запрет на исполнение стека, то есть то, чего не было в 2.4 по умолчанию. Есть запрет на... То есть вы можете там индивидуально управлять разрешениями на исполнение страниц в памяти, которые динамически создаются приложением и так далее. То есть можно запретить вообще создание исполнимых страниц в рантайме изнутри приложения. Ролевой доступ для процессов и с пробросом поддержки файловой системы, которые могут быть там X2, X3 и так далее, с поддержкой ролевого доступа. Вот. Ну, там куча всего. Описание функциональности на сайте GR Security занимает там не одну страницу. Есть OpenVol Linux, который плотно использует этот GR Security. Вот. И есть еще такой проект AppArmor, который идеологически напоминает SE Linux, только проще сам по себе. То есть вы можете для приложений описывать конкретные права, что ему разрешено, то есть в виде списка там задать, вот ему разрешено чтение всех файлов в таком-то подкаталоге или каких-то конкретных файлов у меня в домашней директории, и больше ничего. Соответственно, AppArmor развивался и девелопился не новеллом, кажется, до определенного момента, потом он немножко заморозился, сейчас вроде опять подает признаки жизни и есть в том числе для Ubuntu. Вопросы есть? Ну, раз вам все понятно, тогда сегодняшнюю лекцию заканчиваем. На следующий посмотрим на примеры и обзор пройденного материала краткий. Все, спасибо за внимание.